Избиение Моро. Понедельник, 12 марта 1906 года. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Оставим пока моих товарищей, с которыми я учился 60 лет назад. Мы вернемся к ним позднее. Они меня очень интересуют, и я не собираюсь расставаться с ними навсегда. Однако даже этот интерес уступает место впечатлению от происшедшего на днях события. Мир был оповещен об этом событии в прошлую пятницу, когда наше правительство в Вашингтоне получило от командующего нашими войсками на Филиппинах официальную телеграмму примерно следующего содержания. Племя темнокожих дикарей Моро укрепилось в кратере потухшего вулкана неподалеку от Холо, и поскольку они относились к нам враждебно и были озлоблены, так как мы в течение 8 лет пытались лишить их свободы и законных прав, занятая ими позиция представлялась угрожающей. Командующий нашими войсками генерал Леонард Вуд выслал разведку. Последняя установила, что все племя Моро вместе с женщинами и детьми насчитывает 600 человек, что кратер расположен на вершине горы в 2200 футах над уровнем моря, и что подъем туда для наших войск и артиллерии очень труден. Тогда генерал Вуд приказал произвести внезапное нападение и сам отправился с войсками, чтобы проследить за выполнением своего приказа. Наши войска поднялись на гору кружными и трудными тропами, захватив с собой также и пушки. Какие именно, точно не указывалось, но в одном месте их пришлось на канатах втаскивать по крутому обрыву высотой футов около 300. Когда наши войска приблизились к краю кратера, началась битва. Число наших солдат составляло 540 человек. Кроме того, имелись вспомогательные силы. Отряд туземной полиции, состоящий у нас на жалованье, численность не указана, и отряд морской пехоты, численность не сообщена. Однако можно считать, что силы сражающихся были приблизительно равны. 600 наших солдат на краю кратера и 600 мужчин, женщин и детей на дне кратера. Глубина кратера 50 футов. Приказ генерала Вуда гласил: «Убейте или возьмите в плен эти 600 человек». Началась битва, так официально называется то, что произошло. Наши войска открыли по кратеру артиллерийский огонь, подкрепляя его стрельбой из своих смертоносных винтовок с точным прицелом. Дикари отвечали яростными залпами, скорее всего, ругани. Впрочем, последнее – это только мое предположение. А в телеграмме оружие, которым пользовались дикари, не указано. До сих пор же Моро обычно пускали в ход ножи и дубины, а иногда допотопные мушкеты, в тех редких случаях, когда их удавалось выменять у торговцев. В официальном сообщении сказано, что обе стороны сражались с большой энергией, что битва длилась 1,5 дня и закончилась полной победой американского оружия. Насколько полна эта победа, указывает тот факт, что из 600 Моро в живых не осталось ни одного. Насколько она блестяща, указывает другой факт, а именно, из наших 600 героев на поле брани пало только 15. Генерал Вуд наблюдал битву с начала и до конца. Его приказ гласил: «Убейте или возьмите в плен этих дикарей». Очевидно, наша маленькая армия истолковала это «или» как разрешение убивать или брать в плен, смотря по вкусу. И также очевидно, что их вкус был тем же самым, который уже 8 лет проявляют наши войска на Филиппинах – вкусом христиан-мясников. Официальное сообщение надлежащим образом превозносит и приукрашивает героизм и доблесть нашей армии, оплакивает гибель 15 павших и описывает раны 32 наших воинов, которые пострадали во время боевых действий, причем описывает их в интересах будущих историков Соединенных Штатов с мельчайшими подробностями. В сообщении упоминается, что локоть одного из рядовых был поцарапан метательным снарядом. И указывается фамилия этого рядового. Другому снаряд оцарапал кончик носа. Его фамилия тоже была упомянута в телеграмме, где слово стоит $1.50. В сообщении, пришедшем на следующий день, подтверждались полученные накануне сведения, снова назывались фамилии наших 15 убитых и 32 раненых, и опять давалось подробное описание ран, раззолоченное соответствующими прилагательными. Давайте вспомним 2-3 подробности нашей военной истории. В одной из величайших битв гражданской войны было убито и ранено около 10% солдат обеих сторон. При Ватерлоу, в котором участвовало 400 тысяч человек, за 5 часов было убито и ранено около 50 тысяч, а 350 тысяч остались целы и невредимы, в полной готовности для новых военных авантюр. 8 лет назад, когда разыгрывалась жалкая комедия, именуемая Кубинской войной, мы призвали под ружье 250 тысяч человек. Мы дали немало блестящих сражений и к концу войны потеряли из наших 250 тысяч ранеными и убитыми на поле боя 268 человек. И кроме того, благодаря искусству армейских врачей, в 14 раз больше в полевых и тыловых госпиталях. Мы не истребили испанцев поголовно, отнюдь нет. В каждом бою наши враги несли потери, примерно равные 2% их общей численности. Сравните все это с великолепными статистическими данными, полученными из кратера, где укрылись Моро. С каждой стороны в бою участвовало по 600 человек. Мы потеряли 15 человек убитыми на месте, и еще 32 было ранено, считая вышеупомянутый нос и локоть. У противника было 600 человек, включая женщин и детей, и мы уничтожили их всех до одного, не оставив живых даже младенца, чтобы оплакивать погибшую мать. Несомненно, это самая великая, самая замечательная победа, одержанная христианскими войсками Соединенных Штатов за всю их историю. Так как же было принято сообщение о ней? Все газеты этого города с населением в 4 миллиона 13 тысяч человек напечатали это великолепное известие в пятницу утром под великолепными заголовками. Но ни в одной из редакционных статей не было упомянуто о нем ни единым словом. То же самое известие снова было напечатано в ту же пятницу во всех вечерних газетах, и снова их передовые молчали о нашей неслыханной победе. Дополнительные статистические данные и прочие факты появились во всех утренних газетах, и по-прежнему в передовицах ни восторга по их поводу, ни вообще какого-либо упоминания о них. Эти же добавления появились в вечерних газетах в ту же субботу, и снова ни малейшего на них отклика. В столбцах, отведенных под письма в редакцию, ни в пятницу, ни в субботу, ни в утренних, ни в вечерних газетах не встретилось ни единого упоминания о битве. Обычно в этом разделе бушуют страсти читателя-гражданина. Он не пропустит ни одного события, будь оно крупным или мелким, без того, чтобы не излить там свою хвалу или порицание, свою радость или возмущение. Но, как я уже сказал, эти 2 дня читатель хранил то же непроницаемое молчание, что и редакции газет. Насколько мне удалось установить, только один человек из всех 80 миллионов позволил себе публично высказаться по поводу столь знаменательного события. Это был президент Соединенных Штатов. Всю пятницу он молчал столь же усердно, как и остальные. Но в субботу он почувствовал, что долг повелевает ему как-то откликнуться на это событие. Он взял перо и исполнил свой долг. «Если я знаю президента Рузвельта, а я убежден, что знаю его», это высказывание стоило ему большего стыда и страдания, чем любое другое, произнесенное его устами или выходившее из-под его пера. «Я его отнюдь не порицаю. На его месте и я, подчиняясь служебному долгу, был бы вынужден написать то же самое. Этого требовал обычай, давняя традиция, отступить от которой он не мог. Иного выхода у него не было. Вот что он написал. Вашингтон, 10 марта, Вуду, Манила. Поздравляю вас, а также офицеров и солдат, находящихся под вашей командой с блестящей военной операцией, во время которой вы и они столь достойно поддержали честь американского флага. Подпись Теодор Рузвельт. Все. Это заявление – простая дань традиции. В нем нет ни одного искреннего слова. Президент превосходно понимал, что загнать 600 беспомощных и безоружных дикарей в кратер, как крыс в крысоловку, а затем в течение полутора дней методически их истреблять с безопасных позиций на высотах, это еще не значит совершить блестящую военную операцию, и что это деяние не стало бы блестящей военной операцией, даже если бы христианская Америка в лице оплачиваемых ею солдат поражала бы несчастных Мора вместо пуль Библиями и Золотой заповедью. Он превосходно понимал, что наши одетые в мундир убийцы не поддержали честь американского флага, а наоборот, который уже раз на протяжении 8 лет войны на Филиппинах обесчестили его. На следующий день, в воскресенье, это было вчера, телеграф принес дополнительные известия, еще более великолепные, делающие еще большую честь нашему флагу, и кричащие заголовки возвещают. Во время бойни в кратере погибло много женщин. Бойня — хорошее слово, в самом полном словаре не найдешь лучшего. Следующая строка, тоже набранная жирным шрифтом, гласит. Женщины и дети смешались с толпой в кратере и погибли вместе с остальными. Речь идет всего только о ногих дикарях, и все же становится как-то грустно, когда взгляд падает на слово «дети». Ведь оно всегда было символом невинности и беспомощности, и благодаря его бессмертной красноречивости цвет кожи, вера, национальность куда-то исчезают. И мы понимаем одно — это дети, всего лишь дети. И если они плачут от испуга, если с ними случилась беда, необоримая жалость сжимает наши сердца. Перед нашими глазами встает картина. Мы видим крохотные фигурки. Мы видим искаженные ужасом личики. Мы видим слезы. Мы видим слабые ручонки с мольбой, цепляющиеся за мать. Но видим мы не тех детей, о которых говорим. На их месте мы представляем себе малышей, которых мы знаем и любим. Следующий заголовок, словно солнце в зените, пылает яркими лучами американо-христианской славы. Число убитых достигло уже 900. Никогда еще я так не гордился американским флагом. Следующий заголовок сообщает, какие надежные позиции занимали наши солдаты. Он гласит. В яростной битве на вершине горы Дахо невозможно отличить мужчин от женщин. Ноги и дикари были так далеко внизу, на дне кратера западни, что наши солдаты не могли отличить женскую грудь от маленьких мужских сосков. Они были так далеко, что солдаты не могли отличить еле ковыляющего 2-летнего карапуза от темнокожего великана. Это, несомненно, наименее опасная битва, в которой когда-либо принимали участие солдаты-христиане любой национальности. Следующий заголовок сообщает. Бой идет четвертый день. Следовательно, нашим солдатам потребовалось не полтора дня, а четыре. Это был долгий, упоительный пикник, во время которого можно было сидеть, сложа руки, постреливать золотой заповедью в людей, мечущихся по кратеру, и мысленно сочинять письма восхищенным родным с описанием славных подвигов. Мора сражали за свою свободу тоже четыре дня, но для них это было печальное время. Каждый день они видели, как гибнут 225 человек их соплеменников, так что ночью им было о чем горевать и кого оплакивать, причем вряд ли они утешались мыслью, что в свою очередь успели убить четырех своих врагов, а еще нескольких ранить в локти и в нос. Это им, наверное, не было известно. Последний заголовок сообщает. Лейтенант Джонсон, сброшенный взрывом со скалы, отважно возглавляет атаку. Лейтенант Джонсон просто заполняет телеграммы, начиная с самой первой. Он и его рано пронизывают их своим блеском, словно искра, пробегающая огненной змейкой по уже обуглившемуся листку бумаги. На ум невольно приходит один из недавних фарсов Гиллита. Слишком много Джонсона. Судя по всему, Джонсон оказался единственным из наших раненых, чьей раной можно было хоть как-то козырнуть. Она наделала больше шуму в мире, чем любое другое событие такого же рода, с тех самых пор, как Шалтай-Болтай упал со стены и разбился. Трудно сказать, что вызывает больше экстаз в официальных депешах. Восхитительная рана Джонсона или 900 безжалостных убийств. Восторги, который по цене $1.50 за слово изливает Белому дому армейский штаб, находящийся в другом полушарии, зажгли ответный восторг в груди президента. Оказывается, бессмертно раненый лейтенант принимал под командой подполковника Теодора Рузвельта участие в битве при Сан-Хуан-Хилл, этом двойнике Ватерлоу, когда полковник, ныне генерал-майор Леонард Вуд, отправился в тыл за пилюлями и пропустил сражение. Президент питает слабость ко всем, кто был участником этого кровавого столкновения двух военных солнечных систем, и поэтому он, не тратя времени, послал раненому герою телеграмму «Как вы себя чувствуете?» и получил ответ «Благодарю, прекрасно». Историческое событие. Оно станет достоянием потомства. Джонсон был ранен в плечо осколком гранаты, поскольку было сообщено, что причиной всему был взрыв гранаты, который сбросил Джонсона со скалы. У Мора в кратере пушек не было. Следовательно, Джонсона со скалы сбросил взрыв нашей собственной гранаты. Таким образом, достоянием истории стал тот факт, что единственный наш офицер, получивший достойную упоминание рану, стал жертвой своих же соратников, а не врага. Если бы мы поместили наших солдат вне радиуса действия наших пушек, весьма вероятно, что мы вышли бы из самой поразительной битвы во всей истории без единой царапины. Среда, 14 марта 1906 года. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокман. Зловещий паралич прессы не проходит. В письмах читателей мелькнули в весьма незначительном количестве гневные упреки по адресу президента, так странно назвавшего эту трусливую резню блестящей военной операцией и похвалившего наших мясников за то, что они достойно поддержали честь флага. Но все передовые об этой военной операции дружно молчат. Надеюсь, что молчание это не будет нарушено. По-моему, оно столь же красноречиво, сокрушительно и действенно, как самые негодующие слова. Когда человек засыпает среди шума, он спит спокойно, но стоит шуму прекратиться, и тишина его будет. Эта тишина длится уже 5 дней, и, конечно же, она будет сонную нацию. И, конечно, нация задумывается над тем, что это означает. Такого 5-дневного молчания вслед за потрясающим событием свет не видывал с тех пор, как родилась ежедневная пресса. Вчера на обеде без дам в честь отъезда Джорджа Харви в Европу говорилось только о блестящей военной операции, и не было сказано ничего, что президент или генерал Вуд или попорченный Джонсон могли бы счесть комплиментом или хвалой, достойной занесения в историю нашей страны. Харви сказал, что, по его мнению, негодование и стыд, вызванные этим эпизодом, будут все глубже въедаться в сердце нации, все сильнее воспаляться там и не останутся без последствий. По его мнению, это погубит республиканскую партию и президента Рузвельта. Я не верю, что это предсказание сбудется, ибо пророчества, обещающие что-либо нужное, желательное, хорошее, достойное, никогда не сбываются. Сбывшиеся пророчества такого рода подобны справедливым войнам. Их так мало, что они просто не считаются. Позавчерашняя телеграмма от счастливого генерала Вуда по-прежнему была составлена в самых радужных тонах. В ней по-прежнему с гордостью описывались подробности того, что именовалось ожесточенной рукопашной схваткой. Генерал Вуд, по-видимому, не подозревает, что он, как говорится, выдал себя с головой. Ведь если бы дело действительно дошло до ожесточенной рукопашной схватки, то 900 дерущихся в рукопашную бойцов, да к тому же дерущихся ожесточенно, непременно должны были бы убить более 15 наших солдат, прежде чем погибли бы сами, до последнего мужчины, женщины и ребенка. Ну так вот, тон вчерашней телеграммы чуть-чуть изменился, словно генерал Вуд собирается умерить свои восторги и начать оправдываться и объяснять. Он заявляет, что берет на себя всю ответственность за сражение. Следовательно, он почувствовал, что за царящим здесь молчанием скрывается потребность кого-то обвинить. Он утверждает, что во время сражения не имело места преднамеренное истребление женщин и детей, но что многие из них были убиты, так как Мора прикрывались ими во время рукопашной. Такое объяснение лучше, чем ничего, гораздо лучше. Однако, раз сражение велось главным образом в рукопашную, к концу 4-дневной бойни должна была наступить минута, когда в живых остался только один туземец. У нас там было 600 человек, мы потеряли только 15. Почему же наши 600 солдат убили этого последнего Мора? Может быть, женщину, может быть, ребенка. Генерал Вуд, несомненно, убедится, что объяснение – задача для него непосильная. Он, несомненно, убедится, что человеку, исполненному соответствующего духа и располагающему соответствующими воинскими силами, куда легче истребить 900 невооруженных дикарей, чем объяснить, почему он так беспощадно довел эту работу до конца. Вслед за этим генерал Вуд, сам того не замечая, порадовал нас неожиданной вспышкой юмора, откуда следует, что ему полезно было бы редактировать свои донесения. Многие Мора притворялись мертвыми и коварно убивали американских санитаров, которые оказывали помощь раненым. Странная картина. Санитары стараются оказать помощь раненым дикарям. Но с какой целью? Дикари были все истреблены. С самого начала предполагалось истребить их всех до одного. Так какой же смысл оказывать временную помощь человеку, которого вслед за тем уничтожит. Депеши называют эту бойню битвой. На каком основании? В ней не было ни малейшего сходства с битвой. В любой битве приходится 5 раненых на 1 убитого. Когда эта так называемая битва окончилась, на поле боя должно было лежать не меньше 200 раненых дикарей. Куда они делись? Ведь в живых не осталось ни 1 мору. Вывод ясен. Мы завершили свои 4-дневные труды и подчистили все недоделки, хладнокровно прикончив этих беспомощных людей. Радость президента по поводу этого выдающегося события приводит мне на память ликование одного из его предшественников. Когда в 1901 году пришло известие, что полковник Фанстон нашел горное убежище филиппинского патриота Агинальда и взял его в плен с помощью особого военного искусства, которое научило его подделывать документы, лгать, переодевать своих солдат-мародеров в форму врага, выдавать себя и их за друзей Агинальда, дружески пожимать руку офицерам Агинальда, чтобы рассеять их подозрения, и тут же стрелять в них. Когда телеграмма, возвещавшая об этой блестящей военной операции, достигла Белого дома, то, по словам газет, смиреннейший, кратчайший и добрейший из людей президент МакКинли не мог совладать с охватившей его восторженной радостью и вынужден был дать ей выход в движениях, напоминающих пляску.